nhau.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Міжнародний Червоний Криж повідомив, що вяде перемови з Росією про можливу доставку російської гуманітарної допомоги в Східній Україну, де протягуються бої. Для цього потрібна згода Ради України, однак українська влада і шереги західних експертів виказують застерогу, що Росія скористає це як нагоду ввести в Україну війська. До українських подій у нашій програмі пізній, а тепер до подій у Білорусі. У Кастричницькому суді Мінську скінчився процес по справі правооборонці Андрія Бондаренки. Його осудили на 3 роки зняволення поводле артикулу об злосному хуліганстві, розповідає наш кореспондент Олег Грузділович.
3 роки у колонії узмостного режиму доведеться відбути праворонцу Андрію Бондаренку, коли городський суд підтвердить сьогоднішній присуд, винесений суддєю Алли Багунчик з Кастричинського суду Мянську. Бондаренко вже заявив, що має намір подавати скаргу. Суддя признав Андрія Бондаренку виноватим по всіх 3 частках 339 артикула, то бок у хуліганстві, повторному хуліганстві і особливо злосному хуліганстві. Нагадаю, сам Бондаренко признавав себе виноватим тільки у хуліганстві і вибачався перед 2 потерпілими з 3, які проходили по цій справі. Суддя Бакунчик покарала Бондаренку 4 роками зняволення і одразу вжила односнігу амністію, яка тепер проходить у Білорусі. Таким чином, початковий присуд Андрію Бондаренку 3 роки зняволення. А добраний у його під час арешту $400 США суд постановив про оборонцю вернути. На процесі Андрій Бондаренко заявляв, що гэта спецслужба замовила супротиву провокацію. Якая докладна спецслужба, ён не докладнів. Ці будзе Андрій Бондаренко признаний в'язнем сумління. Меркаванні білоруських правоборонців наконт гэтага адразу зразышліся. Не бачить подстав лічить справу Бондаренки політично мотивованої правоборонця з Вясни Тетяна Равяка.
У нас на суді присутнічали представники Вясни, гэта і Влад Лапковича, Павел Сапелка, і на першому посіджені я присутнічала. Я не убачила у тих матеріалах, які, а так само у тих публікаціях, з якими ми вельми уважливо сачили, то, що гэтий пераслед був зв'язаний з правооборончою дією Андрея, а так само з тим, що він був покараний за реалізацію своїх прав. Усі ми люди. На жаль, робимо помилки. І думаю, що в даному випадку можна казати про помилку, яку здійснив наш колега, якого ми вельми поважаємо.
Поводі Тетяни Равяки, 3 роки за злосне хуліганство – це типове у Білорусі покарання за подобні злочинства. Правоохоронці спослалися на судову практику, яку відмислово вивчали у сувязі зі справою Андрія Бондаренки. А ось правоохоронця Людмила Хразнова меркує, що справа Бондаренки має політичний підмурок.
15 суток, який він сидів ще весною, от це той срок, який равен його проступку. 3 роки – це політично мотивований присуд. Абсолютно неадекватний тому проступку, не уголовному преступлению, не злостному уголовному преступлению, а всего лишь за ссору, бытовую ссору с соседками. Это, естественно, ни в какие ворота не влазит, и это говорит о политической, заказной стороне данного судебного процесса.
Был депутат Верховного Совета Валер Шукин, так само меркуя, что в первом эпизоде справы Бондаренко стал ахвярой добро подрихтованной провокации.
Это чистая провокация, и свидетельница за чистейшую провокацию. Но, видимо, немножко не тянуло на суд, и тут совпал еще этот конфликт дома. Но я не думаю, что это было специально, это скорее всего все-таки совпало, и тут же воспользовались, потому что грех был не воспользован.
Прокурор Александр Боровский отмовился комментировать присуд, пообещавши сделать это после уступления присуду в законную силу.
На суде над Андреем Бондаренком был наш корреспондент Олег Грузделович. И более информации про эту судовую справу на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.орг. А сегодня ж 10 суток отримал и инший громадский активист, лидер громадского объединения «Альтернатива» Олег Курбин. Корбан. Яго судзілі нібыта за дробнае хуліганства. Корбан меўся сустракаць іншага актывіста Люда Братвора, які выходзіў пасля 14-суткавага арышту. У сваю чаргу Добратвора арыштавалі нібыта за брыдкаслоўе, калі ён прыйшоў на суд над Андрэем Бандарэнка. Вось такая заблытаная сітуацыя. Сёння мы пагутарылі з Алесем Макаевым, прадпрымальнікам і грамадзянскім актывістам, які учора выйшаў на волю з турмы на Крэсціна. Макаева затрымалі ўвечары 27 ліпеня каля чырвонага касцёла ў Менску. Ён узняў бел-чырвона-белы сцяг у часе малебну за вызваленне палітвязняў. Каля турэмнай брамы яго чакала цяжарная грамадзянская жонка, вядомая апазіцыйная актывістка Юлія Сцяпанова. Вось што сказаў спадар Макаев нашай корэспандэнцыі.
Я ведаю, в якой краіне жывуць. Бываць раптам не збіваюцца, горшыя крымінальныя справы ўзбуджалі. Канешне, за сцяг не павінна ў краіне людзей трапляць пад рэпрэсіі. Трэба і сцяг годна трымаць камусьці. Таму для незалежнасці такая дата, каб люди надзею. Тобто гэта трэба рабіць ўжо, не ведаючы то, што трапляем пад рэпрэсіі, каб гэта на зямлю нашу асіміляцыя расійская не набыла ўжо жахлівай. То, что можно отримать, вот то, что в Донбассе, в Луганске, как не кричали России, треба змагаться на за наши национальные каштовности, и тому треба робить.
Говорил Олесь Макаев, и наша корреспондентка спыталась у его, накольки его родные переживали за его арешт.
Юлінка цяжарная, ось у неё уже круглый такі вялізны жывоцік, 7 месяцев. Яна там перевесла тяжко, я б ей вельмі моцно турбувался. Ну, вот добре, что мы зараз пакуль разом. Ну, сподіваюсь, что будем назавжди, так. Яна мені скаже, что да, треба берегать, но тут я это і так акуратно все роблю, з мінімальними, щоб не затримали. Мы шакси проводимо і по белорусскими стягами, і на Білорусі, і за межами.
Гаварыў Алесь Макаев, і больш інфармацыі пра затрыманых і арыштаваных у Беларусі на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе «Свободы» передача на тему «Проиграет и выиграет Беларусь от экономичной войны помеж Россией и Заходом». Беларускі афіцыйныя асобы актыўна абмяркоўваюць магчымасці выкарыстання пачаўшайся гандлёвай вайны. Ці зможа Беларусь запоўніць расійскі рынак прадуктамі харчавання? Як паўплываюць на Беларусь эканамічныя праблемы ў Расіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Бары Жалеба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Перадача «Экспертыза свабоды» на наших хвалях прыкладна праз 20 хвілін. Нагадаю, што все нашыя перадачы можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Міжнародны чырвоны крыж паведаміў, што вядзе перамовы з Расіяй пра магчымую дастаўку расійскай гуманітарнай дапамогі ва ўсходнюю краіну, дзе працягваюцца баі. Для гэтага трэба згода ўраду Украіны, але ўкраінская ўлада і шэраг заходніх экспертаў выказваюць засцярогу, што Расія скарыстае гэта як нагоду ўвесці ва ўкраіну войскі. Што цяпер адбываецца ў Луганску? Ці патрапляе ў гэты ўкраінскі горад гуманітарная дапамога і якое значэнне можа мець для Луганску цяперашні расійскі гуманітарны канвой? З такімі пытаннямі мы звярнуліся да рэдактара Луганскай рэальнай газеты Андрэя Дзегцярэнкі. З ім пагутарыў мой калега Юрый Дракахруст.
В городе отсутствует свет, в городе воды, и жители выстраиваются с большими очередями, с пустыми баклажками для воды в немногих местах, где расположены скважины. В городе фактически отсутствует телефонная связь и вообще какое-либо сообщение с внешним миром. У нас есть информация о том, что периодически работают один хлебозавод, он печет хлеб, этот хлеб продается с машин. Также с машин идет торговля консервами, крупами, ну, товарами самой первой необходимости. Большинство магазинов не работают, во многом из-за того, что нет света. А в Луганске, собственно, началось раньше, чем в Донецке. Украинские войска подошли ближе к Луганску, они начали его окружать со всех сторон, начались обстрелы с одной и с другой стороны. Город такой вот закупоренный. По сути, он меньше, чем Донецк, меньше раза в три, наверное, по размерам. Его раньше начали обстреливать. Причем обстрелы велись как и снаружи по объектам военным боевиков, и все равно, понятное дело, гибли мирные люди, потому что это война. И плюс много данных о том, что неизвестные из минометов расстреливали жилые объекты, социальные объекты изнутри. Якобы там даже ЛНРовцы объявили охоту за этими диверсионными группами, но ни одной не смогли ни поймать, ни обезвредить.
Андрей, а вот тот гуманитарный конвой, який Россия накировывая в Украину, тем можем он полепшить ситуацию в Луганску?
Мы не знаем точно, какие именно грузы находятся в этих грузовиках. Никакой Красный Крест его не контролирует. То есть, да, вот часто сравнивают с Троянским конем этот гуманитарный конвой. Но действительно, мы не знаем, что там находится внутри. Я не думаю, что это сыграет позитивную роль. Дело в том, что если бы была возможность, например, договориться с теми же боевиками ЛНР украинской стороне и обеспечить нормальный подвоз гуманитарных грузов, то проблема гуманитарной катастрофы, которая сложилась в Луганске, в частности, да, и подозреваю во многих других городах Луганской и Донецкой области, она была бы снята. Но все переговоры, которые шли об этом, заходили в тупик постоянно. Боевики не хотят давать украинской стороне возможность снять это напряжение. Вот, если как бы этот гуманитарный груз, даже если там только гуманитарные грузы, да, вот предположим самый позитивный вариант, самый хороший вариант, если действительно там идут только гуманитарная помощь, в любом случае это очень большой будет иметь как бы пропагандистский эффект для Путина. Путин человек спецслужб, да, он мыслит категориями спецопераций. В любом случае, этот его жест, как бы это даже не акт политики, это акт спецоперации, как и во многом вся ситуация, которая затеяна при его непосредственном участии в Донбассе. То есть еще одна спецоперация, от которой можно ждать всего чего угодно. У меня больше опасений, чем надежд, связано с этим гуманитарным конвоем.
Меркование редактора Луганской реальной газеты Андрея Дегтяренки. И цалком интервью с ним можно прочитать на нашем сайте в интернете свобода.орг. И там само можно сочить за лёсом гуманитарного конвоя, який Россия обвестила, что накируя во Украину. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Керівника правоохоронної організації «Платформа» Андрія Бондаренку осудили на 3 роки колонії поводле обвинувачування у хуліганстві. Міжнародний Червоний Криж повідомив, що веде перемови з Росією про можливу доставку російської гуманітарної допомоги во Східню Україну, де протягуються бої. Для этого потребная згода украинского уряду, але украинские улады и шэраг заходних экспертов выказывают застерогу, что Россия скористает это, как нагоду увести в Украину войски. Солигорский райвыконкам не дозволил незалежному профсоюзу горняков Беларускалию провести пикет с потребованием лепших заробков, безпеки працы и захования социальных льготов. Нагадаю, что за подеями так само можно сочить на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.орг. Суд Могилевского района сегодня покарал наместника старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игоря Борисова штрафом на 4,5 миллиона рублей. У Борисова конфисковали более за 11 тысяч особников газеты и признали виноватым у порушении закона об средствах массовой информации. Протягивая Андрей Белогубов.
Подставой для переследу активиста стал арышт великой партии газет, якую милиценты нашли у машине Игоря Борисова у ночи 16 липеня. У суде своей вины партиец не признал, заявив, что разглядает административный переслед, как спробу оказать на его политический тиск. По воде партийца, выдания, которые конфисковали у него, не имели материалов, которые порушают белорусское законодательство. У них, сказал суду Борисов, не было публикации экстремистского характера. У партийном бюллетене социал-демократы доводил суду активист, далося про кампанию «Местовый референдум», а в газете «Наш Могилев» были публикации про кампанию в оборону помнику архитектуры областного центра. Партий сказал, что не распавсюджував газета, только перевозил их. При этом признал, что их колькость перевышала допущальную законом. Борисов заявил, что не признает теперешнюю редакцию закона в сродках массовой информации, бо и она, по воде его, не отведая международным нормам. Борисов просил суд принять административную справу и вернуть конфискованные выдания. Оборонцами интересов Борисова выступала ягоная жонка Алена. По поводу ее складенные милициантами протоколы мают шмат порушений. И она вытолкнула меркование, что милицианты выполнили заказ сотрудников спецслужбов по отсутствию перемещения машины своего подоборонного. Судья Станислав Левченко выслушал доводы Игоря и Алены Борисовых и виніс свій вирок. Поводле яго Ігор Борисов порушив закон об СМІ, бо розповсюджував друкованные видання, не маючи на гэта адпаведнага документу. Суддя покарав партыйца на 30 базових відлічэнняў, а конфіскованные газеты постановив знищить. Вирок судді Левченки Ігор Борисов збирається обскаржувати у вышэйшых судовых інстанцыях. Калі гэтага не удастся зрабіць, то звернецца у комітет по правам чалавека. Ігор Борисов гэтак прокаментаваў вырак.
Свой вырак не чую его политично мотивованным и переконанным тем, что любая громадская политическая деятельность, она будет переследоваться и надали. Держава робить все для того, как нашкодить, перешкодить, не допустить, не дать возможности створить себе альтернативу. Ну, не глядя на все это, займался громадской политической справой, так и буду займаться. Я еще хочу сказать, что протокол можно было отменять по формальных подставах, тому, что там было шмат порушений. Однако судья этого не углядел. Несколько разов он выходил консультоваться. Видовочно, что он не сам принимал это решение. Так само хочу сказать, что при ознакомлении с материалами справы я убачил и оценил наших сотрудников ДАИ, потому что не зазирающие у скринки, они уже володуют рентгеновским зроком и могут уже распознавать, что там внутри. Маю на увазі, что они вот убачили, что там прям лежить вот бюллетень «Социал-демократ».
Авто с газетами спынили супрацовники ДАИ у одной из пригородных могилевских вёсок. Потлумачили, что машина Борисова у вышуку, нібыта на ёй учиненное хулиганство. Побачивши у багажнику пакунки, даишники одогнали машину в районный отдел милиции. Там склали протокол опытания, а затем и административного правопорушения.
С Могилевщины передавал Андрей Белогубов.
Уже больше за полтора месяца у Ждановича дзейнічае музей летища Василя Быкова. Ці знаходзяць до его дорогу беларусы. Гостем вольной студии будет загадчик музею Олесь Гибковский.
На диво шмат было у нас наведвальников. Зачем недавно навод тот молодые люди 9-10 класс, два вучни, шукали адмыслова сюды дорогу, нашли проскальцовую из автобуса 44-го и вышли на нас. И такие задоволены, что знайшли.
Передача «Вольная студия» на наших хвалях прикладно праз 25 хвилин. Нагадаю, что все наши передачи можно послушать и на сайте в интернете свобода.орг. Сегодня былому кандидату в президенты Миколу Статкевичу исполняется 58 годов. Четвертый раз политик сустракая свой день на родину за кратами. Его арештовали в 2010 году обвинователи в организации массовых беспорядков. Про то, если будет сегодняшний день не отрозниваться от звычайных дней на родину, наша корреспондентка погутарила с женкой Миколы Статкевича Мариной Адамович.
Цяпер у камеры адзіночцы магілёўскай турмы Мікола Статкевіч не мае аніякай магчымасці атрымаць віншаванне з днём народзінаў. Аднак гэта не значыць, што зняволеныя не адзначаюць святаў. Распавядае жонка палітвязня Марына Адамовіч.
У шклоўскай калоніі было вельмі кранальна і вельмі неверагодна тое, што людзі нейкім чынам ведалі пра яго дзень народзінаў і што нягледзячы там на канвой, на тое, што там былі прадпрынятыя, можна сказаць, меры бяспекі, каб не дай ж Бог ніхто не павіншаваў Мікола. Але нейкім там чынам зняволеныя мудраліся пакінуць яму на ложку ледзь-ледзь што хвілін на што-небудзь. Это мог быць аловак, шакаладка, паштоўка. Ён казаў, што нават вязні з суседняй атрада столі перадаць яму нават сапраўдны торт. Але самаправальнае, я пра гэта ніколі, мабыць, не забудуся. Это было тое, што чалавек, якога ўвогуле не падтрымлівалі з волі, прынёс і паклаў на крайчык хлеба.
Усе наступныя дні народзінаў Мікола Статкевіч сустракаў ужо ў магілёўскай турме. І гэта былі простыя, звычайныя дні. Але мінімальныя спосабы святкавання ёсць і там.
Так званый святочный стол, яким там, як Николай Микола казав, були отборные головы з той самой кільки, яку їм там давали на вечер. І он просто мог, кажучи, больше послухать музыку. Я маю на увазі по радио, конечно. Один раз нам удалося його повінчувати по Могилевським радио, один канал эти крутили тады. В турме, ну, є всякі от передачі, що на всіх радио є, там, «Жадаю вам», «Тік шалду». Але це удалося ровно один раз, по усе наступне віншування, навіть на протягу того ж дня блокувалися, і ми хутками догадалися. Як он зараз відсвяткує свій день народження в одиночці, я не знаю, можливо, просто додатковими думками про близьких.
Про жінку, яка веде сайт Миколи Статкевича, політик відгукається на всі значні події. Наприклад, після визволення Олеся Беляцького, і він вельми радосно виказався, сказав, що ганориться Олесем, що той вельми годний і мужний чоловік. Однак у дочиненні до своєї особи вірогодність амністії не розглядає.
Я читаю кожен закон об амністії, хоча я ніколи на їх не сподівалася, просто тримаючи перед собою виписаними артикули, по яких осуджена політична зневоль. І от у гэтым якраз закон гэтага года упершыню з'явився артикул, яким була осуджена політична пренансіальність. Тому це давало одразу сподівання, бо раней усі артикули, по яких зневоленные політичні сиділи, виключалися, були у винятках закону об амністії. Тут потройные винятки, так би мовити, і тюремний режим апріори, ну, автоматично включая и самонисты, и все остальные артикулы, по этих сидят политичные, они так само выключены в унятках амнисты. Так что вот такого шалтовпадевания нема.
Наступным разом Марина Адамович зможе отримать спотканне с мужем не ранее за 27 снежня. Тому сегодня узнять настрой мужу у ее практично нема аниякой махчимости.
На минулые дни на родину я спробовала некие микроподарунки, душила, что на мне вертались, само собой. Ну, тому это просто, ну, наши маленькие сократики.
Говорила жонка Миколи Статкевича Марина Адамович.
В эфире «Свобода».
Щодня от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера.
Кожная первая полгодинка новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожье, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
Главнокомандующий военно-поветренными силами России Виктор Бондарев был заявил, что в Беларуси под Барановичами в наступном году разместят российский авиаполк. Те потребный в Беларуси российский полк, и такое питание людям на улицах Минску задавала наша корреспондентка Галина Бакунчик.
Нам это абсолютно не нужно. В принципе, опасности больше, чем в России, я не вижу на текущий момент. Поэтому считаю, что в данном случае это не имеет смысла.
Нет, разумело нет. Потому что нам тут чужие будут играть. Треба жить своим лицом, а не чужие.
Подождите, это будет белорусская авиа?
Российская.
Российская? Я думаю, что нам не нужно. Ну, зачем? У нас и так Россия тут все покупала, и клубы, и что-то еще, какие-то заведения у нас как-то вкладываются почему-то российское. Если бы свое, то как бы я за. А российская я не считаю вообще нужным на нашей территории.
А я не веду, что до политики я это вельми different. Так что не веду, не веду. Не, наполно не потребно.
Это не надо. Это же не нам Россия. Военная стратегия.
Але это наша краина, мы не быть господары в этой краине.
Не быть, да. Но я не могу вам комментировать. Это, видите, все с политикой связано, которое сейчас, и вы знаете, что вокруг делается. Может, это и целесообразно.
Я думаю, что потребно. Потому что защищать свою родину надо. С помощью даже друзей. Поэтому очевидно, что это нужно для белорусского народа.
А от кого бронить?
Бронить сейчас много недругов. Даже Европа, похоже, не очень-то относится к России и Белоруссии по-дружески. Потому что Америка все-таки считает, что влиять на Россию и Белоруссию можно через Европу. Поэтому я думаю, что это полезно, важно, нужно для безопасности белорусского народа.
Мое мнение, Беларусь не должна принадлежать никакому военному блоку. Но у меня пацифистское мировоззрение, и мне кажется, что Беларусь должна быть в центре Европы, она не должна не принадлежать ни к одному военному. Должна соблюдать нейтралитет и больше думать о благосостоянии своего народа, а не о том, чтобы как-то что-то выиграть тем, что войти в какой-то военный блок. Не тот путь, чтобы улучшить благосостояние народа, я считаю так. Что народу простому, белорусскому, но это ни к чему.
Меркование людей на Менских улицах. Ти потребны в Беларуси российский авиаполк? Вы сами можете отказать на это питание. 266-39-52. Аутоотказник у Менску працуя без перапынку. Салігорский райвыканкам не дозволил незалежному профсоюзу горняков Беларусь-Калію провести пикет 15 жнивня на стадионе «Будовник». Как поведомляется на сайте незалежного профсоюзу горняков, мета пикету – выказывание громадской думки работников Беларусь-Калію по питаниях заработной платы, безпеки працы, захование социальных льготов и пенсий. Чему забронили пикет и чего домагаются працовные Беларусь-Калію, высветляла наша корреспондентка Инна Студинская.
Про тое, што Салігорскі райвыканкам забараніў пікет, Радыё Свабода паведаміў выканаўца абавязкаў старшыні незалежнага прафсаюзу гарнякоў Юры Захараў.
Отказано. Отказано проведение мероприятия.
А подстава?
Какое-то проведение спортивного праздника. Пока мы письменно его еще не получили, но устно нам сказано, что проведение спортивного мероприятия детского в этот как раз период.
Спадар Захаров отмовился рассказать про меты пикетования, потребования. Але на официальном сайте Незалежного профсоюза поведомляется, что мета – выказывание громадской думки сябров профсоюзу, работников Белорусской аллеи по пытаниях заработной платы, безопасности працы, режиму працы зменности, захования социальных льготов и гарантий у працовников, которые трапляют под реорганизацию, поляпшение пенсийного обеспечения, поддержки молодых семьев. На початку жнівня у Селигорску отбылася встреча активистов Незалежного профсоюза горняков и Белорусского конгресу демократичных профсоюзов. Лидер БКДП Александр Ярошук тлумачить.
Там проблема полягає у графіку змін, тому що у метах економії на предприятии прийнято рішення переразміркувати змінність у бок начальних змін. Там вельми складане питання, запутане, тому що у нас юридична база сказала в этом смысле переразмеркование изменов. Конечно, это будет отбиваться шкодно на здоровье людей.
Гэтую проблему Конгресс пробуе вырашить и на официальном узровне с Министерством працы и социальной обороны, каже Александр Ярошук.
Мы и со Шоткиной непосредственном контакте с министром працы на конкретно у нас был на середине липня семинар с делом Международного бюро працы. Она так само присутничала. Это речь, и мы сдали отказ, який задовольняє. Але питання до этой поры не вырос.
Официально профсоюз на Белорускалії так само уплывовый, тому что это шахтары, означает спадар Ярошук. Але свою позицию покуль яны не выказывают. А вось незалежный профсоюз пробуя питання вырос.
Маючи на увазі, что я околичность, что там далеко не все шахтеры, зато и как меньше было значная измена. Но великий жаль, что не так живе у себя. И это вельми прикро, потому что давным-давно в Европе забыли сам термин «шкодные умовы прац». Их нема на угол. У нас покой будут сбиться, когда будут вводить список 1 и 2, где шкодные умовы прац.
Істотнай праблемы з заробкамі на Беларускалії няма. Тут няма чаго грашыць, выказаў меркаванне Александр Ярашук.
Там, канешне, цалкам прымальныя заробкі. У прынцыпе, то фінансавае і эканамічнае становішча просто задавальняючае. Таму казаць, што там можа з гэтай нагоды існаваць там некая сацыяльная напружанасць, нельга.
Тым не менш, незалежны прафсаюз гарнякоў хоча прыцягнуць увагу да сваіх праблемаў. Падае заявку на пікет. А салігорскі райвыканкам нечага баіцца и отмовляя.
Рассказывала наша корреспондентка Инна Студзинская. А я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт подеи у Беларуси и свете. 266-39-52, номер Менского аутоотказника, и он працуя без перапынку. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Керівника правоохоронної організації «Платформа» Андрія Бондаренко осудили на 3 роки колонії поводле обвинувачення у хуліганстві. Міжнародний Червоний Криж повідомив, що веде перемови з Росією про можливу доставку російської гуманітарної допомоги в Східню Україну, де протягуються бої. Для цього потрібна згода українського уряду, але українські влади і шерех західних експертів виказують застерогу, що Росія скористає це як нагоду ввести в Україну війська. Салігорський райвиконкам не дозволив незалежному профсоюзу горняков Беларускалію провести пікет з потребуванням лепших заробків, безпеки праці і заховання соціальних льготов. Нагадаю, що за подіями так само можна сачити на нашому сайті в інтернеті. Наш адрес – свобода.орг.